средь бела дня.
Добрый день! У микрофона ведущая Ольга Слободнюк. За режиссерским пультом Яна Тарасова. Сегодня программа «Средь бела дня» выходит в записи, потому что мои собеседники, священник Артемий Крылов и его супруга Мария, проживают в Муроме, и наша беседа состоялась именно там. А уважительная причина для моей поездки в город на Оке – это их шестой ребенок, дочка Леночка, которой всего 5 месяцев от роду. 6 детей – это только пока, комментирует численность своей семьи супруги Крыловы. В чем молодые люди, им немного за 30, видят смысл многодетности? Как воспитывают своих 6 детей? Об этом я беседую с отцом Артемием, клириком Сретенского храма города Мурома и матушкой Марией.
Могли ли вы представить, что в вашей жизни вот так все сложится? Такая семья большая и служение в храме.
Ну, мы, собственно говоря, одинаково ответим на этот вопрос. Мы изначально думали об этом, не просто мечтали, а мы знали, что так и будет. Конечно же, уповали больше на Бога у нас было, нежели на свои силы. Но какая-то уверенность была в том, что мы будем иметь большую счастливую семью, много детишек будет, и, конечно же, жизнь у нас будет связана с церковью неминуемо, потому что мы на тот период уже были достаточно церковленными, глубоко верующими людьми. Я не говорю безгрешными людьми, как некоторые могут думать, что верующие, значит, вот какой-то...
Кстати, про священников тоже многие думают, что если священник, то это почти ангел уже должен быть.
Да, ну вот вера действительно была глубока в том смысле, что мы уже ни шаг влево, ни шаг вправо не можем отступить. Ну, я скажу за себя, матушка скажет за себя. Я, собственно, воспитывался в семье священнослужителя на момент моего 13-летия. Отец мой принял священный сан, и, собственно, мы стали очень близки к церкви. Я, будучи подростком, впитывал, можно сказать, все это тут.
А это было не времена перестройки, когда у нас вера получила годы, разрешение такое, да, на существование?
90-е годы. 80-е годы пришлись на мое воспитание как мальчика, у которого есть папа и мама, желающие сделать самое важное для своих детей. У меня есть еще младшая сестра, младший брат. И, конечно, родители больше 80-е годы, да и в 90-е, собственно говоря, старались как-то накормить, обуть, одеть, образование дать. Ну, а потом, когда отец решил, что этого мало для того, чтобы стать настоящим человеком, когда он вспоминал, опять-таки, как князь Владимир свою бабушку, которая ему рассказывала о житиях святых там и о Боге, он вдруг решил, что хватит здесь в миру что-то искать, надо идти к Богу, в церковь. И на тот момент для меня это очень важную роль сыграло, как для сына, который старался брать пример своего отца. Отец отказался от должности директора водоканала и пошел на нищенскую зарплату того времени священнослужителя.
Шаг нерациональный совершенно, да, вот с точки зрения обывателя?
Для кого-то абсурдный даже и безумный. Но я-то его понимал, почему он такой шаг сделал. И, конечно же, мне не могло это не передаться, вот это вот внутреннее состояние.
Ну и мама его поддерживала, да?
Обязательно. Обязательно. Мама тоже, пускай не сказать, что из семьи верующих людей, но ее мама также молилась Богу. И она жила вместе с нами. И я, как мальчик, конечно, также вот участвовал в этом ухаживании за престарелой бабушкой. Мне это тоже помогло очень. А также помогло то, что у моих родителей был 3-й ребенок, мой младший брат. На тот момент, когда он родился, мне было 15 лет. То есть я уже подросток такой зрелый был. И, собственно говоря, на мои плечи тоже ложилось какое-то воспитание. И это, может быть, сыграло роль, как мне кажется, в будущем, в моем желании своих детей иметь. Потому что я своего брата младшего так и убаюкивал, и укачивал, и песенки ему пел, чтобы он не плакал, и гулял с ним по часу там. Пускай как-то, может быть, не было особого желания нянчиться-то, но потом это вошло в привычку. Вот эти вот чувства, которые произрастали из такого тесного общения с малышом, они дали свои положительные такие вот плоды. Помню хорошо фильм «Однажды 20 лет спустя». Несколько раз его потом пересматривал, где там женщина, ничего не добившись, встретилась со своими одноклассниками. Оказалось, что она самая богатая из всех одноклассников, потому как у нее большая семья, многодетная. Дети к ней пришли уже на это собрание одноклассников. И в окошко, когда смотрели, все ей стали завидовать, все одноклассники, которые хвалились тем, кем они стали по жизни-то, а в итоге-то оказалось, что самая счастливая-то она. общаемся мы в кругу в основном церковном. Многодетных семей достаточно среди верующих людей. Может быть, не столько детей, сколько у нас, но стараются уже. И трое, и четверо детей. И как-то, глядя друг на друга и поддерживая друг друга семьями, стремятся к лучшему, чтобы и больше детей было, несмотря на какие-то проблемы житейские, бытовые. Ну и, конечно же, Бога не забывали, потому как без Него все это у нас плохо получается. У нас и раздражение, и усталость, и обиды какие-то возникают на всех и вся. Все вокруг виноваты. Если человек неверующий, то он будет всех обвинять вокруг и будет ждать, что ему кто-то должен что-то сделать. А среди верующих людей они стараются как раз своими руками все делать с Божьей помощью, детей воспитывать и себя приводить в порядок. С Божьей помощью все это и получается.
Вот к этой теме мы вернемся попозже. Бог говорит, стараются. Для чего нужно стараться, чтобы было больше детей? Сейчас у Маши я узнаю. Думали ли вы когда-нибудь, что станете многодетной? Было ли такое желание? Может быть, вы себе свою жизнь по-другому представляли?
На самом деле, свою жизнь я представляла себе именно так, вот какая она сейчас есть. Ну, почти там, за исключением мелких каких-то особенностей. Всегда, когда играли в детстве в куклы, у меня самая большая многодетная кукла, и подруга у нее все тоже были многодетные, и как-то всегда вот изначально мне хотелось именно много детей. Почему, не знаю, не могу сказать. В нашем окружении не было вообще многодетных семей. То есть ни у родственников, ни у там знакомых, друзей, никого не было многодетных.
Я просто знаю, что многих людей спроси, обычный ответ: хочу мальчика и девочку. Все.
Ну вот у моей мамы был и мальчик, и девочка. Были мы двое, но как-то мне казалось, что этого недостаточно, не хватало. Не хватало вот для полноценной семьи еще хотя бы кого-то. Может быть, вот это как раз было толчком, что чувствовалась эта нехватка.
Ни с кем поиграть, нет сестренки, да, да, у него нет братишки.
Да, да, не хватало. Искали где-то на стороне с друзьями, но друзей как-то тоже у нас было не особо много, так сложилось. Но у меня всегда было вот, даже когда мы рисовали там наше будущее, сочиняли даже сказки с братом, какие-то там рассказы, мечтали о чем-то, всегда у меня в голове была многодетная семья.
Теперь следующий вопрос, а где ее взять? Вот обычная девушка, симпатичная, все, но все равно, где найти того молодого человека, который захочет новых детей? С Артемием, как вы встретились?
Так просто получилось, нас познакомил один знакомый священник, и совпало так, что то, что я искала, наверное, в нем нашла, и то, что он искал, нашел во мне, хотя и не сразу мы это разглядели, то есть прошло немного времени.
Знакомство было со смыслом, да?
Да, что, наверное, в перспективе создастся семья.
То есть если бы вы, скажем, искали себе жениха где-то на дискотеках, на вечеринках, то, наверное, результат был бы... Другой.
Вряд ли там бы я нашла такого жениха, который бы тоже хотел много детей, как я, и такую же счастливую семью на всю жизнь. Один раз и на всю жизнь.
А вот где гарантия? Один раз на всю жизнь. Никто не будет опровергать, что хочется так, да? А мы видим в итоге 5-й развод, там 6-й развод. Я еще не встретил ту самую, того самого. Как вот можно себя настроить молодым людям и обезопасить, чтобы действительно это было один раз?
Ну вот именно надо настраивать и работать над собой, и не оставлять эту работу никогда, потому что не зря говорят, счастье – это не итог, счастье – это процесс. Процесс, над которым надо работать каждый день и не только о себе думать, а думать в первую очередь о своей половине.
Вам тоже пришлось друг другу как-то подстраиваться?
Ну, не подстраиваться, но лепить приходилось.
Наверное, и себя в первую очередь, да?
Себя, конечно, да, начинать. Даже не начинать, а себя и надо лепить, потому что если будешь лепить не себя, а в свою вторую половину, то ничего не получится.
Многие молодые девушки мечтают о чем? Какие-то увеселения, какие-то вечеринки, гулянки. Ну, есть такой стереотип, что молодость должна проходить таким образом. У человека должна быть свобода и множество возможностей. Вы себя фактически всего этого лишили.
Ну, я лишила себя тех вот увеселений, к которым стремятся те, которые еще не вышли замуж. На самом деле, я не заперла себя в клетке, там и не сижу в четырех стенах, ничего не делаю, вообще не веселясь, не развлекаясь никак. Мы веселимся с детьми. Мы можем в любой момент вот спонтанно взять, собраться, уехать гулять с ними в лес и прекрасно провести время, не нуждаясь ни в каких дискотеках. Все равно находятся эти минуты веселья и счастья и радости, которых нет у других, потому что, наверное, не все понимают, что в этом тоже счастье, и очень много счастья, намного больше, чем сходить на дискотеку или в клуб, или просто погулять.
Ну да, приходилось мне тоже слышать от женщин, что вот этот декретный отпуск, ну это как заточение такое, да, быстрее бы сдать ребенка куда-то, там, в ясли, в детский сад и вырваться на работу.
Так, чтобы вот выйти на постоянно на работу, я как-то не стремилась, потому что для меня вот основной целью является именно воспитание детей. То есть основная моя работа – это растить своих детей, чтобы они не просто просто родились, я их сдала в детский сад, и растите их там кто-то за меня, а я буду свою жизнь проживать. Нет, я хотела проживать свою жизнь именно с ними, чтобы они были вот всегда рядом, всегда со мной, даже не со мной, а я с ними, чтобы они чувствовали, что мама с ними. Не просто мама родила и сдала куда-то, а мама рядом, мама навсегда поблизости.
Откуда знания? Это же тоже большая проблема, как воспитывать.
Знания, они приходят, они даже не знания, это просто опыт. С каждым ребенком приходит опыт и понимание каких-то мелочей вот этих, из которых складывается все общее воспитание. Мы с мужем всегда в этом плане советуемся, и большую часть решений принимает именно он. И всегда взвешиваем эти решения, стараемся, по крайней мере, потому что на детей все это влияет очень сильно. Все наши действия, все наши какие-то поступки, они все это видят, все запоминают и впитывают в себя как губки.
Давайте попробуем какой-то огласить свод правил, правил воспитания детей, которые у вас в семье есть. Вот что в семье можно и нужно в отношении детей, а что там категорически запрещено?
Но я, исходя из своего небольшого опыта, сделал выводы, опять для себя, не могу совет давать, что детей надо приучать к труду с детства. Потому как сам был воспитан родителями в труде перед школой. Мы с сестрой младшей хотели убирать дворы зимой и летом, причем три дома для поддержки семейного бюджета. В 90-е было тяжело. Родители как-то это объяснили все доходчиво, и мы, не сопротивляясь, хотя неприятно было этим заниматься, но шли, и вот пока меня в армию не забрали, мы работали дворниками с сестрой, вставая в 5 утра перед школой, потом, соответственно, собираясь в школу.
Но в отношении своих детей вы имеете в виду, наверное, не то, чтобы они взяли метелки в руки, а чтобы они хотя бы домашние обязанности какие-то имели, да?
Да, я вот, опираясь на это, понял, что труд детский, он формирует действительно личность и помогает потом в будущем человеку не разбрасываться своими талантами, способностями какими-то в ненужном направлении, а приложить их действительно в то дело, которое принесет пользу и ему, и его будущей семье, и обществу, может быть, даже. Поэтому своих детей мы стараемся ориентировать на труд. Не заставляем, но подталкиваем. Начнем с того, что мы стараемся не убирать за ними игрушки. А это каждый день происходит. Элементарные вещи, которые некоторые родители от того, что устали спорить с детьми, выполняют сами. Мы категорически это не делаем. Пускай там немножко пообижаемся друг на друга, пускай там немножко, может быть, повысим где-то голос, но игрушки за собой собирают они сами.
А что будет, если не соберут? Ну вот не соберут и все. Вот уже надо спать ложиться, а ничего не собрано.
Протест. Мы ищем какие-то варианты. То есть мы можем и в угол кого-то поставить. Если видим, что это не действует, ищем другой вариант.
Вы все-таки стоите на своем. То есть нет такого, что сегодня, да, убирайте игрушки, а завтра, да ладно, не убирайте.
Не убирать игрушки мы только позволяем в том случае, когда видим, что дети действительно устали, и физически они просто не способны это сделать. Поэтому мы оставляем их на утро. Но им говорим об этом, что утром все равно придется собрать, а иначе мы будем жить в бардаке, который никому не приятен. И даже вот если знакомые, друзья к нам придут в гости, как мы будем смотреть им в глаза? Им просто не хочется, им просто лень, я это понимаю. Мы не пытаемся сломать детей, чтобы они вот слушали нас беспрекословно, но стараемся увещевать. Конечно, это намного дольший процесс, нежели вот как-то заставить сломать, да? Но, тем не менее, он приносит тоже свои положительные результаты, и дети потом уже постепенно привыкают сами за собой убирать. И уже проблем меньше, особенно когда старшие вырастают и показывают пример младшим. Это вообще уникальная такая вот вещь. Наблюдаешь со стороны, иди удаешься. Как все просто оказывается. Научи старшего, и младшие за ним будут тянуть, все повторять. Однозначно я не могу сказать какой-то алгоритм такой вот по пунктам. И даже не могу согласиться с теми алгоритмами, которые мы можем прочитать в книге. Потому что книга – это книга. Как правило, те педагоги, которые их пишут, сами не имеют такую многодетную семью, где бы было действительно у них вот эта вот радость общения друг с другом. Потому что я это тоже изучал, мне было интересно. Вот они такие красивые слова говорят, а в реальности-то не было у них такой семьи-то, что они другим советуют. И, наверное, так и не бывает. Поэтому мы за звездами не гонимся. Мы живем как есть, стараемся жить по совести и уповаем на Бога, чтобы с Его помощью у нас хоть что-то, но получилось, хоть что-то. Я обращал внимание на другие семьи, мне интересно было узнать опыт воспитания других родителей, и я заметил интересную вещь такую, что обязательно нужно совмещать кнут и пряник. Не в буквальном смысле, конечно же, лупить там кнутом, да, но, тем не менее, наказание должно сопровождаться обязательно возможностью ребенка и пожалеть, и похвалить его в какой-то момент, и стимулировать его на какие-то добрые поступки. Если этого нет, то наказывай, не наказывай, заставляй, не заставляй. В конечном итоге это все равно сделает несчастным и самого ребенка, и родитель ничего не даст.
Но с другой стороны, когда у детей в жизни одни сплошные пряники в виде бесконечных игрушек, подарков, то...
Да, это другая крайность. Поэтому золотая середина, она вот в этом и состоит, чтобы там, где необходимо наказывать, а там, где это важно для ребенка, его хвалить, его поддерживать и помогать делать шаги вперед.
Маш, ваш взгляд на воспитание? Про правила мы сейчас говорим, да?
У меня, по крайней мере, правило такое, что ребенку надо знать, нужно, необходимо знать, что его родители любят. Всегда там наказание это или похвала, или другая какая-то ситуация. Я всегда стараюсь им говорить, что я люблю вас. И это не стесняясь, как вот в моем детстве было, нам родители мало об этом говорили. И вообще это было мало принято как-то в обществе, что говорить о чувствах каких-то, показывать их тем более. Я вот не стесняюсь своим детям говорить, что я вас люблю, я вами горжусь, там любым поступком их совершенным, хорошим. Не стесняюсь обнимать их лишний раз, целовать там на ночь обязательно. И их учу проявлять и заботу друг о друге, и чувства, чтобы они не прятали их в себе где-то, засунули в конец самое сердце. И я вроде люблю, но зачем мне об этом говорить? То есть, когда они свои чувства проявляют, тоже стараюсь их как-то поощрять и подбадривать, и поддерживать.
Вы сказали, даже в наказании, чтобы дети понимали, что вы их любите. А это как?
То есть, когда ребенок как-то себя плохо ведет или что-то, ты уже начинаешь на него или повышать голос, или там в угол даже ставишь. То есть все равно я стараюсь говорить, что я это делаю не потому, что мне так хочется, или не потому, что мне хочется тебя там сломать, обидеть или что-то, а просто потому, что я тебя люблю, я хочу, чтобы ты вырос хорошим человеком, понимал, что такое хорошо и что такое плохо, и что сейчас данный твой поступок не совсем соответствует понятию о хорошем поведении. То есть даже если я наказываю потому, что я люблю ребенка.
Старшему у нас 13 лет, сыну, и ему больше всех, конечно, достается, но он и умней, и проворнее всех, и хитрее, соответственно, поэтому ему достается. Но вот бывает, иногда приходится ремень брать в руки, и я при этом ему всегда говорю, что мне это намного неприятнее, чем ему, и мне намного больнее, когда я беру ремень в руки, чем ему. Чтобы он понимал, что я чувствую в этот момент, что я не со злости какого-то.
Ну, соответственно, злости как бы ее и нет, да? Это очень важно не наказывать в момент, когда ты действительно разъярен, глаза выпучены.
Ну, к сожалению, мы люди все равно немощные, слабые, и у нас тоже бывает проявляется какое-то раздражение, и кричим бывает. Вот хотелось бы этого, чтобы не было, но не получается. Поэтому не скажу, что мы вот так идеально наказываем детей без криков. Тоже бывает, как-то повышаем голос, но стараемся хотя бы, чтобы зла не было, чтобы оно не выпиралось, чтобы дети не видели неприязни от нас к ним. Потому что они все чувствуют, запоминают потом, и, конечно, им это может как-то негативно в жизни повлиять. А стараюсь как раз вот, даже если ремень, как я сказал, беру в руки, напоминать, что и мне это больно, и мне это неприятно, и я бы не хотел этого делать, но приходится опять ради того, чтобы он как-то поумнел. Конечно же, мы каемся на исповеди в том, что мы, бывает, где-то срываемся на детей, мы просим прощения у Бога за то, что мы не идеальные родители, и просим также у него помощи.
Отец Артемий, вот вы сами являетесь священником, есть у вас потребность в том, чтобы был какой-то там более старший, опытный наставник?
Мне, конечно, повезло в том, что в свое время, когда я был в армии, Господь привел меня на остров Валаам, там есть такой монастырь всем известный, и рядом с монастырем воинская часть. Чудом Божьим я попал в эту воинскую часть без всяких договоренностей, без всяких связей, и, собственно, познакомился в свободное от службы время с одним монахом замечательным, который встречал всех солдат по воскресеньям и поил чаем с пряниками. Для меня это стало духовным отцом, монах. Также я у него спрашивал совета и на создание семьи, и воспитание детей. И я ему тоже благодарен, как и своему отцу за воспитание и пример, так и духовному отцу своему, который до сих пор, пускай редко мы сейчас с ним видимся и слышимся, но тем не менее поддерживает он нас своим словом, причем это слово может быть краткое. Одно предложение скажет, и нам все понятно, и у нас уже в душе рай. И на неделю, а то и на месяц мы полны энергии. Такое чудо у нас есть в семье.
Отец Артемий, приходится вам выслушивать женщин, там, молодых или не очень, которые говорят о том, что ну вот забеременела, рожать не хочется, вот что делать?
Бывают такие женщины, приходят и говорят, что по каким-то соображениям не хотят иметь ребенка. И если есть время, мы стараемся, конечно же, поговорить и по-хорошему объяснить, рассказать о том, чего она лишает сама себя, эта женщина, если она сделает такой поступок, как аборт.
Ну вот говорить сразу в лицо, что как ты смеешь, это же убийство.
Нет, мы так не говорим. И лично я не делаю акцент на том, что это убийство, что это грех. Я просто ей рассказываю о счастливых минутах общения мамы с ребенком. Я ей рассказываю о том, что она может иметь, родив ребенка. И чего она может лишиться, не родив его. Так, чтобы она прочувствовала это. И, как правило, люди действительно задумываются. Они уже начинают взвешивать. Не просто так идут, им кто-то сказал, иди делай аборт. И других вариантов нет у них. А тут уже им другую сторону рассказали. Есть с чем сравнить, и есть о чем задуматься. Поэтому я думаю, что все-таки вот душевная такая беседа, пускай 5-10 минут, она играет важную роль в таком вопросе.
Вы сказали, что у вас на приходе больше становится многодетных семей, и такая фраза прозвучала, что люди как-то стараются рожать детей. Элементарный вопрос, а для чего стараться? Зачем, если цель жизни православного христианина – спасение своей собственной души? А для чего ему еще какие-то души тут рожать? Что с ними будет, неизвестно. Ну и у многих такие еще соображения. А как их прокормить, поднять, воспитать, дать образование?
На самом деле мы прошли в своей семье разные времена, и голод, и холод, и болезни детей. Да, думаю, еще немало придется испытать. Но уже то, как Господь нам помогал по жизни, если уповать на Бога, то все преодолимо. Даже если действительно попущено так, что мы и голодаем, попущено, что и бывает, и болеем, еще какие-то проблемы житейского плана. С Божьей помощью мы закаляемся через эти проблемы, становимся сильнее. И, конечно же, потом можем не только сами справиться с будущими проблемами, но и помочь рядом находящимся человеку тоже в такой же ситуации оказавшемуся справиться. И мы часто стараемся делиться теми чудесами, которые Господь являет нашей семье. Можно книгу писать. Ну, скажем, вот одно из чудес было такое, когда у нас матушка ходила беременна вторым ребенком. Девочка у нее была в животике. Она каждое воскресенье приходила в храм причащаться. И какое-то такое было спокойствие, что все будет хорошо, что ребенок здоровым будет, и проблем никаких не будет. Первые роды, как это у большинства проходит, они трудные. А вот со вторым ребенком почему-то было какое-то спокойствие, что ничего не будет такого сложного. И действительно, 18 января, накануне праздника Крещения Господня, мы даже погуляли во дворе, поиграли с матушкой в снежки, нагулялись вдоволь с старшим ребенком. И когда я готовился к службе, никто и не думал, что ночью родится ребеночек. А так вот случилось, что в 2 часа ночи жена меня будет, говорит, я рожаю, давай скорую вызывать. Пока мы вызывали скорую, пока она ехала, она уже рожает. И так случилось, что фельдшер, который до этого никогда роды не принимал, удивленный, что делать, с моей помощью, который также не имеет никакого опыта, но почему-то более трезво к этому отнесся, потому что действительно надо что-то решать, провели роды мы с ним вдвоем. И наша девочка ни разу не пикнула, то есть она не плакала даже, спокойно родилась, матушка даже, можно сказать, сильно-то и не мучилась. В это время сынок из другой комнаты прибежал, игрушки сразу принес своей сестренке. И, собственно говоря, на радостях, после того, как ее отвезли в роддом, я пошел на службу в праздник Крещения Господня. Рассказывал всем прихожанам, все тоже были радостны, удивлялись такому чуду. Это вот одно из чудес. Конечно, подробности есть там какие-то такие. Потому что, например, накануне бабушка, Машина бабушка, которая ныне еще пока жива, слава Богу, пришла к нам ночевать. Поэтому со старшим сыном как раз она и осталась сидеть. Потому что мне на службу надо, она в роддом уехала. А ребенок на кого оставить в такой ситуации, когда вот ночью все это произошло. Тоже такой нюанс, что Господь и бабушку привел.
Неверующие люди назвали бы это совпадениями, цепочкой совпадений.
Ну да. Таких цепочек совпадений у нас очень много. По-моему, когда у нас было трое еще детей, мы жили в маленькой хрущевке. И нам, конечно, уже не хватало места. Мы мечтали о более просторном доме или квартире. Но обменяться не получалось, так как хрущевочка, она много не стоит. И по газете мы не могли найти такой вот вариант, чтобы обменяться с более большим площадью. Не скажу, что мы какие-то молитвенники. Так, почитали акафист один, второй, третий. И успокоились на том, что придется дальше жить в этой хрущевке. Маша уже четвертым ходила беременная. И тут Господь нам такое чудо явил. Позвонила женщина верующая, которая откуда-то узнала, что мы хотим поменяться квартирой. А у нее трехкомнатная квартира улучшенной планировки, из которой она хочет уехать просто жить в деревню. Потому что ей нравится деревенская жизнь, уже детей вырастила, а квартира, собственно говоря, стоит пустая в городе. И она предложила нам обменяться в том смысле, что мы продаем свою квартиру, а на эти деньги покупаем ее квартиру. То есть это неравноценно совершенно.
А ее дети не были против?
Каким-то таким чудом сложилось, что у нее один сын, который не сопротивлялся этому, потому как он жил в Москве, он не нуждался в этом. Был один страх того, что их могут обмануть мошенники, которые занимаются квартирами, перепродажами. Поэтому они хотели кому-то своему продать квартиру. И их не особо волновал вопрос цены. Главное, вот квартиру отдать, чтобы она не пропадала, там, не пустовала. И вот, собственно, мы уже много лет живем в этой квартире. Пускай нам сейчас тоже места уже маловато становится, но мы этот пример можем многим приводить как одно из чудес, когда Господь действительно, видя то, что нам необходимо для наших же детей, посылает нам. Потом в будущем у нас также машина появилась, вторая машина, пускай не новая, пускай мы с рук брали машину, но тем не менее в нашей семье уже две машины, и мы можем спокойно заниматься и воспитанием детей, и возить их по школам, по секциям, в поликлинику отвозить. И действительно, кому-то рассказывать все это, может быть, и не поверят, может быть, это будет являться чем-то естественным, но мы, когда понимаем и видим свои недостатки, и видим свою неидеальность, мы четко понимаем, что это Господь помогает.
Что-то незаслуженное, да?
Да, да. Даже мы, можно сказать, как-то так воспринимаем это как аванс на будущее. Поэтому мы уже не можем расслабляться в будущем. Вот Господь нам дал, и пользуйтесь этим теперь. Нет, надо приумножать то, что Он нам дал. Нельзя это вот так вот просто пользоваться. Мы же не заслужили, а нам дали. Надо как-то оправдать это все. И мы стараемся в будущем еще больше как-то прилагать усилий в этом направлении.
Отец Артемий, я вынуждена повторить свой вопрос, потому что вы на него фактически не ответили. Зачем, для чего нужно рожать много детей?
У каждого свой, может быть, ответ на этот вопрос. Мы просто не можем без детей. У нас один вырастает, и нам хочется опять малыша, опять его понянчить. Хотя мы и старших нянчим, мы с ними играем. Но ту радость, которую мы испытываем с младенцами, которые только родились, ее объяснить невозможно человеку, который это никогда не испытывал. Вот у нас это постоянно происходит. Мы не можем без малышей, просто не можем. Становится 2 годика уже ребеночку, нам уже хочется опять малыша. И мне, и матушке нам хочется опять понянчиться.
Люди такие трезвые, здравомыслящие, холодные сердцем, они скажут, пускай внуков дождутся.
Вообще, я, конечно, в свое время тоже читал книги по воспитанию детей и знаю не понаслышке, из примеров близких, знакомых, что есть такое состояние, называемое нерастраченная любовь. И родители, у которых мало детей было, они впоследствии слишком сильно вмешиваются в жизнь своих детей и внуков. И там есть даже такой термин «удушающая любовь». Вот как раз она происходит от того, что в свое время не растратили то, что заложено Богом на своих детей. И от этого, кстати, много проблем возникает, от того, что бабушки и дедушки слишком избаловывают своих внуков, а в то время как родители пытаются хоть как-то дисциплинировать своих детей. Поэтому мы стараемся сделать достойными людьми и гражданами Царства Небесного своих детей. А уж что там со внуками, откуда мы можем загадывать-то? Мы живем, собственно говоря, вот сегодняшним днем и стараемся, чтобы этот каждый день прошел достойно и с пользой.
Машенька, теперь тот же вопрос, зачем рожать много детей?
Ну, отец Артемий уже основную мысль сказал, я только добавлю, что На самом деле, когда возвращаешься домой откуда-то, там из магазина, из, неважно, и где-то еще были, видишь, как тебя встречает ребенка, видишь его радостные, счастливые глаза, улыбку, и вот думаешь, ну вот это такое счастье, когда тебя дома ждут твои дети, когда они рядом с тобой, что это счастье приумножать хочется еще и еще, снова и снова. И как-то остановиться уже очень сложно, чтобы взять и обрубить это счастье по собственному желанию. Я не знаю, как это можно вообще, как возможно людям отказаться.
Я опять-таки озвучу не свою мысль. Люди могут сказать, что за эгоисты, хотят счастье испытывать. О детях бы подумали, неизвестно, как жизнь сложится, жизнь сейчас сложная, там образование им трудно дать, а жить они где будут, с ними что ли? Ну, тут масса, может быть, аргументов против.
Но этих аргументов, на самом деле, масса и против одного ребенка тоже. Одного ребенка бывает тоже и сложно поднять, и сложно там обеспечить, и выучить как следует, как хочется, может быть. С каждым ребенком оно все равно приходит все больше и больше. И откуда-то средства появляются, и откуда-то появляются возможности какие-то, и знакомства. То есть, когда был один ребенок, вот хватало только на одного ребенка. Два ребенка уже на двоих. Вот сейчас 6 детей, и я не скажу, что нам не хватает там чего-то. Ну, как-то всего хватает на 6. И я думаю, если будут еще, то будет и еще хватать на всех остальных. И разве это эгоизм, когда себя отдаешь детям, не в себе замыкаешься только на своем «я», а посвящаешь жизнь именно своим детям?
Напомню, это было интервью с многодетными родителями, клириком Сретенского храма города Мурома отцом Артемием и его супругой Марией. Над программой работали журналист Ольга Слободнюк и звукорежиссер Яна Тарасова. Всего вам доброго, до свидания.